В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен исламофобии. И в отличие от многих других казусов, в студии нет, я думаю, исламофобов, потому что, как сказал декан одного американского факультета литературы великому русскому писателю Владимиру Набокову, когда тот просился в профессора, в зоопарке не назначают слона директором зоопарка. Поэтому об исламофобии я пригласил говорить людей, которые имеют взгляд со стороны. Я надеюсь. И это прежде всего историк и востоковед и верующий православный христианин староверянец Михаил Юрьевич Рощин и американский квакер, говорящий по-русски и давно живущий в России, но живший и в Палестине, и в странах с преобладающим исламским населением. В общем, человек повидал мир вдоль и немножко поперек. Йохан Маурер. Квакер, то есть формально все-таки говоря, член общества друзей, потому что таково изначальное название тех, кого в 17 веке прозвали квакеры. И, наверное, давайте начнем вот с чего. Потому что, когда мы заходим в русскую Википедию, конечно, это не научный сайт, это не большая советская энциклопедия, и в этом смысле ее лучше избегать обычно, но зато это отражение массового сознания. И там, в сущности, когда речь идет об исламофобии, пересказывается одна из статей начала 2000-х годов, и совершенно удивительное определение исламофобии как действий и высказываний, оцениваемых мусульманами как враждебное исламу. Мне это определение кажется странным, потому что тогда, скажем, арахнофобия, страх пауков, это что такое? Это то, что пауки считают враждебными для себя, пауков? Конечно, нет. Арахнофобия – это мой страх перед пауками, и больше ничего. Я бы даже сказал, что исламофобия вторична в христианстве. Первично, прости Господи, для христианства иудеофобия, которая заметна уже даже в посланиях апостолов, то есть определенная напряженность в отношениях с ближайшими собратьями по вере. Но иудеофобия, само собой, а вот все-таки исламофобия. Приходилось ли вам с нею сталкиваться, может быть, переживать все-таки? И как бы вы ее тогда определили, Михаил Юрьевич?
Ну, безусловно, с фактами исламофобии мы сталкиваемся. Я бы сказал, все-таки в основном это за пределами мусульманского мира. Но я думаю, это отчасти связано, ну, я имею в виду, вот, скажем, в России можно сталкиваться с такими фактами в определенной мере в Москве. Но я имел в виду, что когда люди испытывают страх, я бы сказал, скорее вот так я бы определил, испытывают страх перед исламом, считая, что ислам несет не мир, как говорится, но меч. И таким образом вот люди действительно часто боятся. Но я бы сказал, что в значительной мере это такой страх неопределенный. Это вот за счет того, что формируется с помощью телевидения, других средств массовой информации, когда рассказывают вот, о том, что, скажем, у нас раньше происходило на Северном Кавказе, в основном в Чечне, вот, или когда показывают то, что сейчас происходит в Сирии, в Ираке, особенно вот то, что связано с исламским государством, в людях, вот, которые мало что знают об исламе, рождается страх.
Михаил Юрьевич упомянул, предварив это оборотом, как говорится, бояться ислама, что он несет не мир, но меч. Пикантность заключается в том, что не мир, но меч – это, извините меня, цитата из нас, из Священного Писания, из Евангелия. Это слова Спасителя. И тогда встает следующий вопрос. Не является ли исламофобия, как и многие другие фобии, не все, но многие, тем, что психологи называют переносом, проекцией страхов перед чем-то внутри себя? Для христианина это тогда будет страх. А что за такие слова Спасителя, не мир, но меч? Не является ли вера, которую я принимаю вместе с Духом Святым, вместе с благодатью, принимаю как радость и свет, И вдруг оказывается, что там есть слова «не мир, но меч». Так, может быть, моя вера опасна? Может быть, правы атеисты воинствующие? Ну, типа, я не знаю, Александра Невзорова, которые пересдают старые атеистические книги и вспоминают сожжение Вакуума, Джордана Бруно, крестовые походы. И выходит, что тогда исламофобия – это подвид христианофобии, потому что мы первые сказали «не мир, но меч», крестовые походы раньше Бен Ладена. И тогда такой вопрос: а что означает выражение «не мир, но меч»? И всегда ли нужно бояться этих слов?
Бояться, я бы сказал, не надо, потому что у нас есть библейский стандарт. Если мы сталкиваемся со злом, еще есть библейский стандарт, что касается этого. И это значит, не дай злу побеждать себя, а побеждай зло добром. Это уже стандарт для учеников. Конечно, страх есть, даже фобия есть. То есть каждый нормальный человек может страдать иногда, порой от страха, от фобии, от всякой болезни или физической, или душевной. Но дело в том, что это не снимает от нас ответственность реагировать с библейским поведением. Значит, да, надо справляться со страхом, но не за счет другого, даже чужого.
Тогда почему Спаситель говорит о мече? Что означает? Ведь это же не единственная фраза в Библии. Есть слова старца Симеона, обращенные к Матери Божией. «Тебе оружие рассечет душу». Ну, «пройдет душу» в синодальном переводе – это то, что в оригинале в сущности означает «рассечет всю твою жизнь». Да. Изувечит всю твою жизнь. И вдруг Спаситель повторяет эти слова: «Я принес не мир, но меч».
Да, я думаю, что это требование о различии, то есть способность различать зло от добра, хотя это внутренняя борьба. Там меч даже доходит до внутри. Это внутренняя, как сказать, христианский джихад иногда называется.
Говорил Йохан Маурер: «Михаил Юрьевич, христианский джихад – это не жареный лед. Что мусульмане, наверное, это часть исламофобии, считать, что джихад – это нечто вроде крестового похода, это разрушение и так далее».
Ну, я думаю, тут можно… Мы как бы далеко уйдем. Я просто сказал, что от них исходит меч. То есть в том плане, что действительно мы наблюдаем в последнее время много конфликтов в мусульманских странах. И, ну, и это как бы реальный факт. Это тут как бы мы...
Я прошу прощения, конфликты в исламских странах или террористические акты под знаменем ислама в странах Запада, в странах бывших христианских, скажем так, с христианской преобладающей традицией? Что больше людей пугает? Что где-то есть какая-то страна кровавая и так далее? Или что в их родной стране, уютной, обжитой, мирной, вдруг появляется человек, который начинает стрелять направо и налево и говорить, что это джихад?
Ну, в общем, как бы, мне кажется, в определенной мере, наверное, и то, и другое, потому что, как мы знаем, ну, возвращаясь, скажем, допустим, к событиям 11 сентября, да, 2001 года, мы помним, что это, на самом деле, в определенной мере было связано с событиями в Афганистане, с предшествующей гражданской войной, с тем, что последовало потом, с установлением власти талибов. То есть часто это бывают такие взаимно пересекающиеся вещи и взаимосвязанные такие сосуды, да, когда одно перетекает в другое, отсюда рождается страх. Но с другой стороны, вот то, что вы правильно сделали, обратили внимание на это, и наша передача, я думаю, посвящена скорее тому, что есть действительно какие-то вот террористы или террористические силы. С другой стороны, все-таки большинство мусульман – это нормальные люди, которые живут бок о бок с нами, в том числе и в Москве. И мы должны как-то терпимо и уважительно относиться к друг другу. И в этом смысле нужна какая-то вот разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что ислам, скажем так, это тоже религия, имеющая монотеистическое начало, тоже имеющая ближневосточные корни, так же, как и христианство.
Позволю себе ядовито заметить, что вы допустили как минимум два антихристианских высказывания. Во-первых, когда вы говорите, что мусульмане тоже нормальные люди. С точки зрения, мне кажется, христианина нормальных нету. Все мы люди падшие. Все мы люди, склонные к греху, как говорил блаженный Августин. Нормально быть ненормальным. Нормальность наша ждет нас только в раю. Вот там мы будем нормальны. И лев, и барашек в нашем присутствии лягут рядом и будут мяукать. А здесь мы все ненормальны. Почему я говорю об этом? Проекция. Человек, который в себе ощущает потенцию, а часто и горячие желания, придушить, въехать, как говорит Жванецкий, на танке, в магазин и в ЖЭК. И он уверен, что вот этот вот мусульманин, он часто показывает при этом на армянина, вот, что он тоже ходит и на него злобится, и внутри хочет на него въехать в танки. Вот. А вторая ваша антихристианская позиция, в порядке провокации замечу, это позиция барона Гольбаха, Дени Дидро, Вольтера, Монтескье. Это позиция просветитель. Необходима просветительская работа. Но мы же хорошо знаем, что человек именно в силу и своей патологичности, греховности, и в силу своего богоподобия не исчерпывается рациональным началом. Рациональное начало, с одной стороны, искажено грехом, так что можно просвещать, а перемалываться все будет в пользу фобии. И мы примеры тому знаем. С другой стороны, рациональное начало, оно в человеке фундамент для начала сверхрационального, для начала любви, для начала мистического. И в этом смысле не обязательно ждать, пока человек получит дозу знаний об исламе, и тогда говорить: теперь избавляйся от исламофобии. Наоборот, спасение именно в том, что не читая, не просвещаясь, не получая свидетельства о прохождении курса по исламоведению, сердцем человек может понять, что любовь, она любовь и к мусульманину, и к арабу, и все равно. И давай возрастай в этой любви, а не жди, пока тебя просветят.
Ну, я думаю, в том, что вы говорите, безусловно, есть определенный смысл, но я вижу вот то, что вы говорили. Действительно, когда люди... Здесь вот важный момент вы сказали, когда люди живут рядом, когда они действительно постоянно общаются, когда мусульмане... скажем так, те, кто приехал, и мы на самом деле знаем, что в той же Москве раньше так тесно представители разных народов России не жили. Ну, я имею в виду, в советское время все-таки этого не было, вот после этого этот момент наступил, и поэтому, мне кажется, сейчас идет такое притирание друг к другу, и отчасти из этого тоже, ну, я имею в виду чисто наш, вот, скажем, российский опыт, отчасти из этого могут возникать проблемы. Опять же, возвращаясь к периоду историческому, к периоду становления ислама, мы видим, что на самом деле там тоже был такой определенный период притирания. Ислам действительно был в те времена молодой религией, скажем, по сравнению с христианством, по сравнению с иудаизмом, но, тем не менее, в исламе с самого начала было понятие «люди Писания», «Ахлюль-Китеб». И, следовательно, вот эти «люди Писания», они еще в Коране об этом сказано, что это особые люди, и к которым, в принципе, мусульманин должен относиться уважительно. Соответственно, в тот период, когда отношения были, ну, идеальными они никогда не были, но, по крайней мере, они были нормальными, они были до определенной степени толерантными, и в те времена, скажем, и мусульмане, и иудеи, они входили, иногда бывали в правительстве, которое формировал тот или иной халиф или султан. То есть такие периоды, безусловно, бывали. Сейчас мы видим, ситуация обострилась. Особенно это, если вот наблюдать вот то, что происходило во время гражданской войны в Сирии, после того, как все это еще вдобавок перекинулось на Ирак, или наоборот, из Ирака дополнительно перекинулось в Сирию, мы видим, что действительно идет очень жесткое выдавливание, особенно вот в этих странах, жесткое выдавливание христиан. Ну, про иудейскую общину я уж не говорю. То есть там, наверное, в Сирии мало что осталось, а в Ираке ее нет, начиная вот с первой арабо-израильской войны. Понимаете? Поэтому сейчас явно мы наблюдаем такое осложнение. Осложнение, и это осложнение, оно перекидывается на остальной мир, на другие страны. Поэтому вот мы должны как-то практически посмотреть, что можно сделать, чтобы уменьшить и как-то вот наладить более толерантное взаимоотношение между религиями. Я говорю не на словах или не на уровне, скажем, встреч официальных представителей, которые, как мы знаем, всегда говорят «хорошо», «мир, дружба», но да. Дальше как
жвачка
бы...
вы забыли добавить.
А?
Жвачка.
Жвачка, да. Вот. Но, тем не менее, мира и дружбы почему-то не получается. Поэтому здесь вот нужна, на самом деле, очень большая такая работа.
Говорил Михаил Рощин. Я позволю себе тогда предположить вот что. Когда мы говорим, и, в общем, это описание безусловной реальности, что до 90-го года в Москве, скажем, не было такого близкого соседства, это ведь иллюзия, потому что по статистике Москва до 90-го года была даже более национально разнообразна, чем в 2014 году. Сейчас процент русских вырос, во всяком случае, людей, которые заявляют себя русскими в опросных листах. Разгадка в том, что до 90-го года действительно был Советский Союз и советский человек. И человек неверующий, если он из Казахстана, он был неверующий. И если он из Беларуси, он был неверующий. И если он русский, он был неверующий. После 90-го года, когда появилась свобода религиозного поиска и религиозной проповеди, когда выросло количество людей верующих, тогда и обнаружилось, что вот из этой сырой массы людей неопределившихся, молчащих и в каком-то смысле несуществующих, и вдруг появилась живая религиозная жизнь. И тогда появилась и иудеофобия, и исламофобия. Потому что появились пункты, вокруг которых можно разногласить. Йохан прожил в арабских, мусульманских странах не один год. И, собственно, вы выросли в Америке, где соседство с исламом и с мусульманами – это реальность уже в течение многих десятилетий. И религиозная свобода, и религиозный выбор – реальность. Более религиозная страна, чем европейские страны. И я бы позволил себе так спросить. Не является ли исламофобия в странах с преобладающей христианской традицией фобией в чистом смысле слова? Ну, гомофобия. Когда человек, ощущающий в себе гомоэротические какие-то импульсы, ну, с подростковых времен, скажем, у всех мальчиков бывает вначале, вот, страшно боится, ненавидит, обличает геев, потому что боится, что он тоже такой. И он тем самым пытается защититься, защитить свою идентичность, дистанцироваться. Тогда ислам для христианина – это огромное искушение. Да, мы все люди Писания, мы все люди книги. Но о чем говорит эта книга? Аврааму. Бог говорит: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя богов иных, кроме меня». И вдруг мы, христиане, оказываемся словно котлета в гамбургере, зажаты между иудеями, которые говорят: один Бог, и никакого Сына Божьего быть не может, это разрушение единого Бога. И мусульманами, которые говорят: Иса, пророк, великий, чудотворец, но Бог един. И тогда мы говорим: и до нас, и после нас говорит нам реальность. Есть люди, которые говорят: Бог един, и поэтому Иисус не Сын Божий. Поэтому Троица – это глюк, недоразумение. Давайте объединимся в этом. Это искушение, особенно если человек вырос в христианстве, никогда толком с исламом не сталкивался и вообще не задумывался, что такое единство Божие. Он принимает Троицу как данность. И вдруг он видит человека, действительно истово верующего в единство Бога и считающего, что называть Иисуса божеством – это кощунство и оскорбление единого. Как это может быть? И человек задумывается. И сколько мы знаем теперь людей, которые выросли в православной среде или в протестантской, и приняли ислам. И это не может не быть соблазн и искушение для остальных. А вдруг они правы? И человек начинает отторгать, ненавидеть, вместо того, чтобы дать мозгу задуматься, плотно пережить это искушение и выйти с победой, может быть, я надеюсь. И он начинает ненавидеть, избегать и говорить, какой там единый Бог? Это неверующие, это людоеды, это террористы. Вам такие искушения знакомы?
Нет, я думаю, что дело в том, что в Америке у нас еще одна сложность. И это тот факт, что религия действительно стала что-то почти скрытое, очень частное. Я ни одного раза не слышал такого лозунга, как «Бог един». Люди так не говорят друг с другом. Я никогда не видел боязни насчет того, что сосед стал мусульманами. Так что я не знаю.
А я прошу прощения, молитвенные завтраки в Белом доме, разве это не публичное религиозное действие?
Да, хотя я бы сказал, меньше чем 5% людей обращают внимание на такие завтраки.
Но значит, они сами хорошо позавтракают.
Ну, я-то... Ну, исламофобия пользуется тремя значениями в Америке. Во-первых, это какое-то нейтральное название общественного явления. Вот, это манифестация, это демонстрация, этот беспорядок является примером исламофобии, говорят журналисты, не пользуясь термином в очень научном смысле. Во-вторых, это слово пользуется как упрек со стороны мусульман, которые хотят обвинять особенно либералов, которые любят быть поликорректным, в том, что они проявляют какие-то предрассудки. Так что, во-вторых, это как упрек.
Ну, я прошу прощения, либерал как раз он...
Ну, я сам либерал.
Толерантен. Нет, мусульмане должны подозревать в исламофобии консерваторов.
Нет, я имею в виду, это тип провокаций, когда хотят упрекать, чтобы мы чувствовали бы немного стыда, немного виновности перед...
мусульманами.
Да, да, да. Это бывает, бывает. Это не очень важно. Я бы сказал, что более важно тот факт, что исламофобия пользуется журналистами как ненаучный термин для общественных явлений. Когда, например, в Мурфрисборо, Теннесси, в штате Теннесси, люди не хотят, чтобы местные мусульмане строили бы мечеть.
Да хотя... и в Москве люди не хотят.
Да, да, да.
Ну, это на самом деле общая проблема такая, да.
Да, 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 это общая проблема. Но это называется у нас исламофобией, потому что нет логичной основы для такого решения. Они подозревают, например, что мусульмане хотят, мол, заменять наши законы своим шариатом. Это уже распространяется, этот слух, везде. И особенно в пользу оппонентов президента Обамы, которые сами, они иногда говорят, что он секретный мусульманин. Так что я бы сказал, что эти более специфические теологические заботы не принимаются в вид обычных людей. Они боятся таких слов.
Ну, я бы сказал, что... Ну, что ж, я богослов, что ли? Мне кажется, что тогда обычный человек, это как в России, обычный православный. Это тот, кто в церковь не ходит, но против строительства мечети.
Да, да, как у
нас.
Но
тогда это неверующий человек.
Да, это можно.
Или псевдоверующий. А главное, встает вопрос христианской позиции, потому что христианская мораль... стоящие на золотом правиле этики, дохристианские правила, но оно и в Евангелии зафиксировано, другому тоже, что себе. До от дес, как говорили древние римляне, даю, чтобы и ты дал. Я даю тебе место для мечети, чтобы когда-нибудь и ты, может быть, дашь мне место для строительства христианской церкви у себя в стране. Но это дохристианская все-таки золотая мораль. А Евангелие говорит о другом. Спаситель все время делает лишний шаг, дополнительный шаг. Угу. Люби врага, не рассчитывай на его любовь. Люби врага, потому что Бог тебя любит. Бог тебе заплатит любовью своей все то, чего не заплатит враг. И поэтому один из тезисов исламофобии, насколько я понимаю, мы ненавидим мусульман, потому что они ненавидят нас. Они не дают христианству свободу у себя, мы не дадим им свободу у себя. Михаил Ильич, на ваш взгляд, насколько справедлив, прежде всего, тезис, что мусульмане ненавидят христиан? Сейчас, вот, оставляя в стороне древнюю историю, когда был и Иоанн Дамаскин, как вы сказали, визирь, а на сегодняшний день...
Ну, я бы сказал так, что вопрос этот непростой, потому что есть мусульмане и мусульмане, и, да, в принципе, как я понимаю, отношение в таком классическом исламе, оно, по идее, должно быть толерантное. И так оно было, на самом деле, в истории, если мы посмотрим вот ту историю, которая, значит, развивалась со времен пророка Мухаммеда и вот до наших дней. Но иногда как бы бывали периоды напряженности, но видно всегда, что это были сравнительно такие краткие периоды. Я имею в виду, если мы берем страны самого ислама. А в целом, так сказать, отношения строились всегда на доверии, на взаимном уважении. Ну, известно, что вот халиф Омар, например, когда ему патриарх в Сирии предложил молиться в церкви, он сказал, что он не может себе этого позволить, потому что если я, говорит, помолюсь, то после этого мусульмане превратят эту церковь в мечеть.
Поэтому...
Поэтому этот вопрос такой, на самом деле, непростой, но в целом всегда было уважение. Мне кажется, сейчас вот, когда возникают проблемы, и в частности вот со стороны, так сказать, таких более радикальных мусульман, это связано с неким таким неофитством, да, вот, потому что в мусульманской среде тоже появляются неофиты, люди, которые, в принципе, вышли из таких семей, в которых, может быть, ислам особенно и не соблюдался в советское время, вот они сейчас вдруг обнаружили, что у них действительно мусульманские корни, появляется такая новая тяга, стремление к неким таким упрощенным решениям, и это часто, и это может создавать определенные проблемы, но это как бы с двух сторон одновременно. То же самое, допустим, мы можем наблюдать и в православной среде, да, когда вот люди становятся неофитами, может быть, тоже вышли из таких вполне советских семей, недавно приняли православие, у них тоже такая какая-то тяга вот к некой, может быть, не экзальтации, но внешнему проявлению, внешнему проявлению своей веры.
Но то, что вы описываете, позволяет выстроить как бы две модели на будущее. Потому что вообще, когда мы говорим вот о советской среде, о традиционной среде, ведь на Западе это, наверное, справедливо. Ну, то, что называется высокая волатильность религиозной жизни в Америке. У нас слово «волатильность» как волюнтаризм Хрущева обычно применялось. Вот. А имеется в виду простая вещь. Существует традиционная архаическая структура общества, где каждый сверчок знает свой шесток, где он родился, в том он и помрет. Родился мусульманином, всю жизнь проживет мусульманином. В мечети, может быть, ни разу не будет. Но, во всяком случае, уж точно на улице коврик раскладывать не будет. Ему это в голову не придет, если он в Лондоне или в Париже. Точно так же православный, традиционный, ну, классический пример Афанасий Никитин. Вот. Он пропутешествовал в мусульманские страны, выучил арабский, молился на исламский манер. Это было записано тайнописью в его хожении. Но при этом все равно он считал себя православным человеком. Хотя, с точки зрения, я боюсь, какого-нибудь строгого православного батька, он не был православным, а с точки зрения строгого исламского какого-нибудь имама, он не был и мусульманин. Он был ни рыба, ни мясо. Немножко рыба, немножко мясо. В общем, это религиозность коллективистская. Вот я пришел в мусульманский коллектив, я как бы мусульманин. Прихожу в православную страну, и хамелеон, я становлюсь православным. Мы живем в мире, вот как мы описали. Неофит сейчас – это уже не человек только, который вдруг внезапно принял новую религию. В сущности, даже человек, который сейчас вырастает в традиционной семье, скажем, старообрядческой, он все равно не может в какой-то момент не стать неофитом. Потому что, в отличие от прежних времен, он сталкивается с фактом иноверия других людей. Он все равно в каком-то возрасте должен делать свой выбор уже осознанно, помимо родителей. И в этом смысле мы все неофиты, верующие ли среди или нет. Более того, сделав свой личный выбор, человек уже никак не растворяется в коллективе так, как это было в средние века или в эллинистическую греко-римскую эпоху. Он все равно до самой своей уже последней минуты верует индивидуально. Не индивидуалистически, но индивидуально, во всяком случае. Он каждый день повторяет свой выбор. Он не перекладывает его на семью, на государство и так далее. Если перекладывает, он скатился в архаику. Бывает такое. Но это его личное переложение. И тогда выход из вот этого нарушения равновесия, которое вы описали, это было равновесие архаических обществ. Там отношения толерантности регулировались извне, социумом. В семье мальчику бы дали подзатыльник, если бы арабский мальчик плюнул христианского священника. Вот. Да, мы живем в другой культуре. Никто подзатыльник тебе не даст. Могут арестовать. Но, в принципе, отношение уважения ты теперь должен поддерживать изнутри. Так должен быть какой-то внутренний ресурс, а не человек с подзатыльником со стороны. И в этом смысле идет ли человек на террористический акт или на акт любви и толерантности, он делает личный выбор. И в этом смысле американский опыт-то, мне кажется, как раз крайне важен, потому что ваша волатильность, когда человек, ну, как Серафим Роуз, вырос в баптистской среде, стал буддистом, индуистом, а теперь он, Царство Небесное, почитается как один из величайших православных богословов именно в России. Хотя в России никогда не был, но очень любил русскую монархию, самодержавие. Он это себе выбрал. Да. И у себя в Америке вот стал русским православным человеком. Но тогда встает вопрос, вот эта вот толерантность. Мы знаем, что самое последнее происшествие, связанное с исламофобией, вызвавшее приступ исламофобии, оно произошло в Канаде, вот это убийство гвардейца, да. Убийство охранника. Но и в Америке таких казусов много. Бостонский теракт, конечно, вызвал тоже всплеск ненависти к исламу вообще. Средний человек не делает различий. Чеченец, афганец и так далее. Как с этим борются в Америке? Это, в принципе, религиозная проблема борьбы с исламофобией или проблемы секулярные?
Интересно, потому что у нас есть, с одной стороны, подход очень индивидуальный, что мы подходим к столу, шведскому столу духовности. Часто говорим, я не религиозный, я духовный. Это уже стало давно распространяться как подход. Значит, мы стараемся понимать всех, выбрать, да, делать свой выбор, но как можно больше узнавать других, выборы других людей. И нам очень приятно встречаться с другими людьми, общаться, обмениваться мнениями насчет духовности и так далее. И мне кажется, что отсутствует это именно этот христианский джихад, то есть эта дисциплина идти дальше, более глубоко. Например, если мы просто общаемся с мусульманами как с соседями, нормальными соседями, не стараясь прояснить их Бог. Аллах – это и наш Бог. Если мы не стараемся понимать глубже, тогда это будет все поверхностно, все очень поверхностно. И я бы сказал, это подходит многим, как хорошо. Но если мы хотим идти дальше, тогда надо спрашивать такие вопросы, как… Это тот самый Бог, которого мы признаем. Молиться вместе – это возможно и предательство вере. То есть это повседневные поступки со соседами. И это отсутствует часто, потому что мы думаем, что надо со всеми избегать конфликт, и настоимость этого глубоко, значит, поверхностные отношения.
Как говорит русская поговорка, худой мир лучше доброй ссоры.
Да.
Поскольку я уж здесь в качестве радиоведущего, то у меня скорее противоположный подход. Удивлю ли я вас, дорогой Йохан, если сообщу, что есть огромное количество американских миссионеров, протестантов, которые совершенно сознательно отказываются употреблять слово «Бог» для перевода Священного Писания на арабский язык или в отношении к Аллаху. Историк знает, что Аллах – это всего-навсего арабское произношение еврейского «Элохим», который, в свою очередь, восходит к совершенно не еврейскому, а к аккадскому, очень древнему корню, обозначающему «боги» во множественном числе. Это довольно забавно, но одно из обозначений единого Бога – это слово во множественном числе. Ну, бывает, как ножницы. Угу. Тем не менее, эти люди едут проповедовать христианство в исламские страны, и очень удивляются, что их там встречают недружелюбно, потому что, говорят они, эти люди знают псевдо-бога. Аллах – это не настоящий Элохим. Коран – это заблуждение. Пророк Мухаммед вовсе никакой не пророк. Это исламофобия.
Да, это действительно, по-моему, исламофобия. Потому что раньше, когда они не боялись политическим влиянием, тогда они переводили Бог как Аллах. Да, даже протестанты не боялись пользоваться именем Аллах как Бог. Это довольно недавнее явление.
А сейчас они как переводят Элохим?
Честно говоря, я не знаю.
Реально по-разному. Да, здесь граница между либеральным и консервативным протестантизмом.
Да. Я думаю, есть большой шум, скандал об этом именно сейчас, в этих средах. Мирослав Волф только что писал мне несколько лет, может быть, 3 года назад, писал книгу «Аллах». Именно посвящена этой теме. Какая есть основа для настоящих бесед с мусульманами? И он очень тщательно исследовал именно этот вопрос и обсуждал этот вопрос. И его заключение, как протестантский теолог, заключается в том, что да, это тот самый Бог. Вот черты Бога в нашей вере, черты Бога в исламской вере совпадают полностью. Есть и места, где нет совпадения. То есть характеристики Бога не совпадают. И вот это дает дает основу для бесед, для бесед с уважением. И если мой Бог стоит за доброжелательность, добро, подход с любовью, тогда мой подход к мусульманам не может быть иначе, чем это. Если мы уже спорим о названии Бога, говорят, что он это ложный Бог, как это может привести к уважению? Это не может.
Говорил Йохан Маурер. Вот исламофобия, кстати, я бы тогда так сказал. У ребенка жар, ну, 39. Ребенок лежит, и тогда, да и у взрослого, если такой жар, кажется, что весь мир наваливается на тебя, как будто бы на тебя падает раскаленная плита. У Джона Донна, когда он заболел чумой в середине 17 века, он великолепно в стихах передал вот это вот ощущение человека. Это высшая фобия, это некрофобия, страх смерти. Потому что жизнь твоя – это горсточка пожухлых цветов, как сказано в Евангелии. Ну что такое? Вот всего-навсего вся наша жизнь – это вот лужайка, но взойдет солнце, и все выжжет. И на тебя прокидывается вот это вот огромное. И вот современный человек – если он православный, даже в России он уже не член многомиллионного православного народа. Он в лучшем случае член религиозной организации, которая призвана традиционной, записана в законе, что она вот привилегированная, ей идут государственные дотации, и по ее учебникам учат детей, но он все равно песчинка. Это не то, что раньше, когда он чувствовал себя защищенным. И он знает, что вокруг квакеры, старобрядцы, католики, греко-католики, то есть христиане, мы все разделились, и мы готовы завопить, как Пьер Безухов, что хорошие люди не умеют объединяться. А вот плохие люди, исламский мир, как раскаленная комета, Армагеддон, они движутся на западный мир, они едины, сильны, гомогенны, однородны. Что скажет на это востоковед, который знает ислам лучше дилетантов?
Ну, я могу сказать, конечно, что это некий такой образ, и мы знаем, что в мусульманской среде тоже существуют различия, тоже, так сказать, существует то, что их объединяет, но, скажем, большинство мусульман – это сунниты, и на самом деле вот те проблемы, которые возникают сейчас, они, мне кажется, в большей степени как раз возникают суннитами, но там тоже есть, на самом деле, разные течения среди вот тех людей, которых, условно говоря, можно назвать неофитами, скажем так, помягче. Там есть разные течения, есть более такие жесткие течения, есть более мягкие течения, есть действительно течения, выступающие за радикальные способы, как вот, которые сейчас, скажем, предлагает исламское государство, которое даже говорит, что Аль-Каида – это для нее слишком умеренная организация. То есть, понимаете, разные существуют течения. И сказать, что в этом смысле мусульманский мир, он един, я бы тоже не стал. Но существует как бы единая основа в некотором вероисповедании, но другое дело, как вы уже начинаете его в конкретной жизни прилагать. В этом, я думаю, все-таки существуют большие различия.
Да. То есть опасаться ислама как вот единого, мощного, сплоченного зла не стоит не потому, что оно не зло, а потому, что оно не сплоченное, прежде всего.
Очень важно тот факт, что именно этот страх, это очень полезно некоторым политикам, потому что можно пользоваться этим страхом, чтобы пугать избирателей. И это каждый раз в политическом сезоне Америки, как и сегодня. То есть выборы меньше, чем неделю.
Правильно ли я понимаю, что вы обвиняете американских политиков, что разговоры об исламском государстве Леванта и Ирака подведены специально перед выборами?
В частности, да. Потому что это пугает избирателей. Они могли... Конечно, я сказал, что есть три значения слова «исламофобия». Третье – это просто последнее явление уже хорошо известной боязни иностранцев. Это, конечно, очень иронически, потому что наша национальная претензия – это, что мы принимаем всех беженцев всего мира, чтобы давать им новую свободную жизнь, но все-таки страх перед иностранцами, это в адрес иностранцев, это очень старая вещь у нас. И сначала африканцев, потом ирландцев, потом тех из Среднего моря, католиков и так далее.
Вы представитель, если я правильно понимаю, вы представитель самого второго поколения американцев. Первое поколение американцев – это индейцы.
Да.
Вот, вы представитель 17 века эмиграции маори. Это голландская фамилия?
Я фактически родился в Норвегии. Так что я сам эмигрант в Америке.
Но родители-то ваши в Америке?
Ну, родители тоже эмигрировали. Так что я и второе, и первое поколение в одно время.
То есть сперва индейцы недоброжелательно относятся к британцам, потом британцы к немцам, немцы к ирландцам, ирландцы к итальянцам, итальянцы к японцам, японцы к китайцам, китайцы к арабам.
Да, вот. И исламофобия – это просто последний такой стан.
Последняя ипостась ксенофобии.
Да, это просто ксенофобия.
Но в этом смысле я не вижу большого различия между Россией и Америкой, потому что если американский, я прошу прощения, в научном смысле скажу, американский миф о себе – это Америка великая, гостеприимная и могучая, правда, с 29-го года закрывшая свободный въезд,
да.
Вот, то российский миф о себе изложен Тургеневым в речи при открытии памятника Достоевскому в 89-м, кажется, году, что русская душа – это всеотзывчивая,
да.
Всеохватывающая. Придите ко мне,
включая меня.
Включая вас, да. Вот, придите все, мы всех понимаем, мы всех обымаем, согреваем. Вот, если наши танки у вас там чуть-чуть постоят, то это исключительно для того, чтобы вам же было лучше. Михаил Ильич, но вы-то представитель, скорее, вот такого любопытного религиозного российского меньшинства старообрядческого, которые вроде бы и русские люди. А вот, поди ж ты, ради своей веры даже, извините меня, в Румынию уходили. Даже в Латвию бежали от родины.
Ну да, там были сложные...
Да в Иран. Кто ушел? Некрасовцы. Зачем вы уехали в Иран?
В Турцию.
Ну, в Турцию, прошу прощения.
Да. Но там были сложные действительно периоды. Но, в общем, я так понимаю, что это уже в прошлом, это на самом деле более-менее было решено еще в царское время.
Ну, смотрите, ксенофобия тогда, она старобрядчеству присуща или нет? Как получается, что самое консервативное... насторожно относящаяся ко всему новому разновидность православия, скажу так, что она оказалась настолько обладала мощным потенциалом сожительства совершенно с другими культурами, хоть в Аргентине, хоть в Америке, хоть в Канаде.
Ну, я думаю, просто было связано с тем, что действительно людям приходилось переселяться на новые места. Ну и чаще всего, на самом деле, с исламским миром как раз не так много было контактов. Ну вот я, как я понимаю, в Турции, но, или в Османской империи, правильнее говоря. Но, в общем, как правило, да, удавалось найти контакт, да, удавалось как-то найти сожительство. Это имело место, кстати говоря, и не только в Турции, это имело место и в Северном Китае. Так что в разных местах, да, это имело место и в Бразилии. Вот и в некоторых других странах Латинской Америки, и в том числе вот в Соединенных Штатах.
Это может быть связано с тем, что старобрядец, по определению, будучи отсечен от государственной пуповины, является своей родной Россией чем-то вроде американца, потому что он одинок. Он может рассчитывать только на себя. И едет ли он в Турцию, едет ли он в Северный Китай, он едет как американский ковбой, то есть он вот за ним никого нету. И тогда из этого, как ни странно, рождается, появляется, формируется антиксенофобия, способность преодолевать свой страх. Когда человек реально в страшном состоянии, потому что, извините меня, уехать в Турцию, вот без всего, только с семьей 15 душ, это же страшно, это не то, что нынешняя миграция. И вот когда человек в реально катастрофической ситуации, вдруг что-то мобилизуется, перестраивается, в голове что-то меняется, Богу иначе молишься, и ты начинаешь не то чтобы любить турок и ислам, но ты перестаешь их бояться, ты понимаешь, что и здесь все зависит во многом от тебя. И если ты будешь бояться, тебе будет плохо, а если ты не будешь бояться,
точно,
у тебя появляется шанс выжить.
Да.
Ну, что-то в этом есть, то, что вы говорите. Ну, на самом деле, вот я просто слушал, когда вас отец Яков, я вспомнил, что ведь протопоп Аввакум, он путешествовал по Даурии. То есть это еще...
С каких пор, извините меня, этапирование ссыльных называется путешествие?
Путешествие – это Колумб. Ну, вынужденное, но тем не менее путешествие. И вот тогда общался, и вот если почитать его житие, то там видно, что, в принципе, он умел как-то на местах строить отношения вот с этими местными жителями. А это ведь у нас получается еще... середина 17 века, ну, плюс-минус.
Но
да?
Это Бурятия, в сущности, да?
Ну,
то есть это буддийский
регион. Да, это вот
так удивительно
те места,
то, что...
Да.
Я прошу прощения, что я про святого старобрядческого так отзываюсь, но вот как автор и по биографии протопоп Аввакум, еще раз извините, предстает очень склочным, вздорным и неуживчивым человеком. Невинные скоморохи пришли, 200 лет ходили. Он на них нападает, срывает маски, устраивает... Ну, это как сейчас вот эти вот экстремисты православные, которые в театрах истерики закатывают.
Есть, да.
Вот. Другое дело, что он не один, потому что святой Иоанн Златоуст тоже, если присмотреться, и про женщин, и про евреев, и особенно про богачей такое говорил, ну вот и сослали в результате. Оказывается, что легче даже ужиться с другим в какой-то ситуации, когда ты гоним. Со своими он конфликтовал в Нижнем, так он был настоятель, так он был при власти, так он был ого-го. А когда он оказался ничто и никто, а всего-навсего ссыльный, предыдущий по этапу, и тут оказалось ресурс-то есть на любовь и на контакт.
Ну, безусловно, он, конечно, был человек темпераментный, у него были перехлесты, но надо сказать, что он сам обо всем искренне пишет, иначе бы мы об этом и не узнали.
Да. Я бы сказал, что его житие – это вот памятник юнгианской аутопсихотерапии. Человек пишет и тем самым излечивает себя. И других, в каком-то
смысле.
Ну,
на самом деле так и было, потому что оно же писалось в Пустозерской тюрьме, поэтому там как бы выхода у них не было. Они договорились вот с иноком Епифанием, тот написал свое житие, он благословил одновременно протопопа Аввакума на написание своего жития, так что это был такой обоюдный процесс, да, безусловно.
Я бы сказал, что это исполнение слов Спасителя, что надо умереть, как зерно, чтобы вырасти, потому что биографии вот такие... Пишут уже покойники, люди, которые сказали себе, что мы ни на что не рассчитываем, нас убьют, мы мертвы, пишем биографию. И за счет этого все-таки, я бы сказал, воскресли духовно. Йохан, вы упомянули, что есть в Штатах и те, кто отрицают саму религиозность ислама. Аллах – это псевдо-бога, это все хуже, чем христианство. Есть и те, кто пытаются построить мосты. А совместная молитва с мусульманами входит в это число? Потому что в России действует та простая и незатейливая логика, что какой-то с мусульманами, если я молюсь с человеком, который живет по другому календарю, то я уже обречен на адские муки. Это вызывает сопротивление молитвы с мусульманами в Америке? Это дебатируемый вопрос или это общая практика?
Ну, был большой шум, когда папа римского Бенедикт сказал в Регенсбурге, что, ну, казалось, что он сказал, что это два отдельных бога, что бог разума – это наш бог, и бог дикой воли, непредсказуемости – это бог арабский. И, конечно, поднялся большой шум, и совет арабских, то есть мусульманских, в том числе арабских, включая принца в Иордании, писали открытое письмо, и началось тогда очень хорошие беседы впоследствии того.
Говорил Йохан Маурер. Так что, видите, оказывается, даже ошибка случайная в проповеди может стать, если сердце расположено, началом добра, христианской любви и христианского пути к встрече с теми, кто верует в того же Бога, а главное – молитва. Потому что если не молимся, то мы вообще неверующие, а если молимся, даже, может быть, с мусульманами, то уже открываем путь благодати в свое сердце и в сердце ближнего. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения об исламофобии, гостями которой были Йохан Маурер из Америки, квакер, и Михаил Юрьевич Рощин из России, старобрядец и востоковед, вел программу «Яков Кротов». Всего вам доброго.
Школьный английский. Каким должен быть уровень у выпускников российских школ? Нужен ли обязательный ЕГЭ по иностранному языку? Из каких заданий состоит выпускной экзамен? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 2 ноября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Микрофона Игорь Померанцев. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача о свойствах звука. Когда-то поэт Велимир Хлебников назвал радио великим чародеем и чарователем. Признаюсь, я тоже люблю радио. Особенно волнуют меня голоса, шумы, тембры, просто звуки. Посмейся, 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 посмейся. Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».